«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Зол бывает человек. То ему обидно, к тому завитки берут. А иной раз то, от чего человеку хотелось убежать, в самом неожиданном месте его болезненно и встречает. Об этом давным-давно предупреждал Лев Толстой. Но не по зубам толстовская наука жизни его наследникам. Удивительное дело, в самые мрачные времена советской жизни опубликован был почти весь Толстой. И в школе его проходили. Учителя и школьники в разных классах до полуобморока обсуждали одно, другое, третье. И все-таки прошел Лев Толстой сквозь советскую жизнь транзитом. Под ленинским конвоем, как зеркало русской революции. Вот и остается Лев Николаевич как бы в стороне от нынешней столбовой дороги. Как он умер в 1910 году, отлученным от церкви, так и сейчас не хотел бы подпускать его официоз, чертяка, к так называемому простому человеку. Сам Толстой это еще в конце 19 столетия понял, когда увидел, что одно дело с образованным культурным обществом говорить, и совсем другое с молодым дикарским племенем, да с мужиками, солдатами, с тем поднимающимся новым классом, который в суевериях погряз и хорошей жизни хотел, но только вокруг себя столько всякого навидался, что не до себя ему уже было. И стал Толстой для такого человека сказки писать или притчи. Довольно удивительно мне было прочитать у Георгия Адамовича цитату из предсмертного письма Джеймса Джойса «Дочери», в котором тот назвал притчу «Много ли человеку земли нужно?» величайшим из всех когда-либо написанных рассказов. Удивительно мне это было, ведь главным героем притчи Толстого был черт. Или другая притча того же цикла, как чертенок краюшку выкупал. И там главное действующее лицо вроде бы мужик. Толстой ведь реалист, не забудем этого. Но главные герои все равно у него в этом цикле чертенок и набольший черт. Они и побеждают мужика. Иногда эти толстовские притчи называют назидательными сказками. Исследователи и знатоки немного воротят нос. Нет тут, дескать, нужной тонкости. Нет той неуловимости, неопределенности. Нет сложного контура человеческой натуры. Черт просто побеждает человека. Но как он это делает? И нельзя ли человеку как-то исхитриться и черта победить? Ведь чем силен черт у Толстого? Тем, что изучил человеческую натуру. Зависть к чужому богатству, самоуверенность и самохвальство. Мол, да если б мне то-то и то-то, я бы уж развернулся, уж я бы показал. Алчность в человеке переплетена с трусостью. А вдруг придется с кем-то делиться? И с так называемой справедливостью. А зачем это сильному делиться со слабым? Умному с дураком, работящему с лентяем. Мы, черти, не сицилисты какие. Но мы знаем, как человек думает, что он чувствует. Знаем, как самое низменное в нем пробудить. Как заставить человека стать человеком-лисой, человеком-волком и человеком-свиньей. Черт читает в сердцах человеческих. Знание черта о человеке – тайное знание. Чехов, которого Лев Толстой нежно любил, написал однажды пародию на толстовские притчи о черте. Из-под чеховского пера как раз и выскочил тот необыкновенно живучий персонаж, который вскоре материализуется уже в Советской России и начнет править с помощью своих чертенят. Вот они набежали, маленькие, с холодными головками, горячими сердечками, чистыми ручками, острыми коготочками, тяжелыми копытцами, кистястыми хвостиками. В маске человека, знающего как надо, изучившего человеческую природу, можно сказать, дотла. Толстой, как мы помним, жил в безбрежной Российской империи. Пахом, которого черт искушал огромностью земельных владений, которые можно в вечную собственность получить, умер, надорвавшись от жадности. Просторов в России поубавилось. Вот почему черт, видимо, решил взяться за время, отпущенное человеку для отправления власти. Много ли человеку власти нужно? Мне бы подольше у власти побыть, мне ж тогда сам черт не брат будет. Обиделся черт. Ну как же это, Вальдемар, родная душа, ну как же это я тебе не брат? Кто же я тогда? Обиделся черт на Вальдемара, к набольшему своему побежал. Там, дескать, Вальдемар меня обижает, говорит, что, мол, если так скончание века своего власти просидит, то и сам черт ему не брат будет. Тут и набольший, отец его подземный, обиделся не на шутку. Он ведь и раньше все знал про нашего советского человека. Но даже и сам сатана наглости такой не ожидал. И решил проучить мужика. Просыпается Вальдемар как-то утром, а ему и говорят: «Дорогой, власть твоя переходит дальше, в следующее десятилетие, а потом еще и в следующее. Сколько протянешь, вся твоя. И главное, делай, что хочешь. Никто тебя за это отныне к ответу призвать не сможет». В точности по Толстому, которому башкирцы сказали, что вот сколько не пройдет, сколько глазом земли не охватит, вся она навеки его будет. И купчую заставили. «А как же мне поступить, – спрашивает Вальдемар, – чтобы и навечно, и наверняка, чтобы все в стабильности и с соблюдением всех мер безопасности?» «Да очень просто, – отвечает сатана, – главное не дергаться, по возможности не дышать. Мы, можно сказать, специально заразу эту запустили, ковидную, по всему свету, чтобы у тебя был повод незаметно в бункер залезть и там не дышать. Ты и не дыши, займись уринотерапией, понемножечку из специального стаканчика подтягивай. Главное, целее будешь, никто не отравит». Задумался Вальдемар. Смотрит, а рядом-то в соседнем бункере буквально товарищ Ленин сидит. Вернее, лежит. Усы да бороденка топорщится, пиджачок как новенький. Да чего хорошо, ведь уже целый век скоро. Аккурат в 2024 году столетие первого бункера и отметим. Их дожить бы только. «Скажите, товарищ сатана, – все-таки осмелился спросить Вальдемар, – у нас тут еще вопрос возник с товарищами». «Ну, какой вопрос?» «О транзите власти. Мы же все-таки взрослые люди, а не дети какие. Когда-нибудь все-таки придется этот самый транзит организовать. Как поступить? Как документально оформить?» «Так вот же он, транзит у корешей твоих, Вальдемар. В Вашингтоне быстрый и безболезненный, в Минске медленный и с проломленными черепами. Вообще серый пахнет. Для одного ты уже опоздал, для другого еще не созрел». «Так то-то и оно, товарищ черт, что не хотим мы этих крайностей. Как бы нам пройти между Сциллой и, извиняюсь, Харибдой?» «Только в вечность, Вальдемар, только в вечность искушается она Пахома». То есть, конечно, не Пахома, что это я. Просыпается Вальдемар в своем бункере, а про себя думает: приснится же эдакой чушь. Все же уже чин-чинарем, документально оформлено. Даже пресс-секретарю своему позвонил, а тот и нас весь свет прострубил. Слухи о встрече товарища Вальдемара с товарищем Сатаной – это полная чушь. Чушь, 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 чушь понеслось по городам и весям. Любит Вальдемар это словечко. А того не знает, что угнездилось оно в русском языке не иначе, как при участии самого черта русофоба. Восточноевропейские евреи аккуратно выписали его из своего древнего лексикона и перетащили в словарик нового языка идиш. А потом книгопечатники тевтонские отлили из него свинцовое немецкое словцо «штус» и подарили нам на Русь. С тех самых пор не знаем покоя. Зря Вальдемар с Димоном назвали чушью сатанинский заговор. Обидели черта старые двоечники. Значит, вместо Толстого и Чехова Ленина и Сталина читать будете, господа.